Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и в течение этого часа приглашает послушать две беседы. Первая из них, из радиоцикла «Беседской словесности», посвящена Александру Сергеевичу Пушкину, день рождения которого по новому стилю приходится на 6 июня. Разносторонне одаренный поэт, драматург и прозаик, по определению Аполлона Григорьева, наше все. И вот каждая дата, связанная с Пушкиным, повод еще раз поговорить о его бессмертном творчестве. И сегодня доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького Иван Андреевич Исаулов обратится к повести «Капитанская дочка», в которой заложены такие глубокие духовные смыслы, о которых мы в нашем детстве и в молодости, изучая и читая это произведение, даже и не догадывались. Об этом сразу после анонса программы. Ну а в середине часа, как всегда в этот день, очередной выпуск передачи из радиоцикла «Образ жизни», который ведет в нашем эфире уже много лет, протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря, Подмосковье.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, по благословению митрополита Феодосийского и Керченского Платона и при поддержке главы администрации города Феодосия начинает работу православный детский оздоровительный лагерь имени святителя Луки в городе Феодосия. Лагерь расположен на берегу моря с песчаным пляжем. Продолжительность смены – 21 день. Заезды в июне, июле, августе и сентябре могут быть как семейные – родители с детьми любого возраста, так и детские группы с 7 до 18 лет в сопровождении воспитателей. Дети до 3 лет бесплатно, с 3 до 7 лет – 850 рублей в сутки. Для остальных стоимость путевки до 1650 рублей в сутки. Имеется парковка для автомобилей, в стоимость путевки входит размещение, пятиразовое питание, ежедневные мероприятия православной программы. Запись по телефонам плюс 7 978 256 8003 и плюс 7 999 395 85 90. Электронная почта palomnik@feo.mail.ru. Повторю телефоны. Плюс 7 978 256 8003 и плюс 7 999 395 85 90. Беседы о русской словесности с Иваном Исауловым. Иван Андреевич Исаулов, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького, специалист в области теории литературы, поэтики, истории отечественной словесности, методологии гуманитарных исследований, член Русской академической группы в Америке и Международного общества Достоевского, член Союза писателей России. Читает лекции и ведет семинары по истории русской литературы XVIII века и спецкурс «Христианская традиция и ее трансформация в русской литературе». У каждого из нас, русского человека, даже независимо от его политических воззрений, каких-то эстетических пристрастий, я думаю, есть представление о Пушкине как о, так сказать, главном поэте, как об отце-основателе и в каком-то смысле символе русской литературы. Недаром ведь портрет Александра Сергеевича Пушкина можно увидеть едва ли не в каждом школьном классе. И сегодня мы поговорим, пожалуй, о вершинном произведении его творчества.
Как мы сейчас знаем, каждый день русский писатель Михаил Михайлович Пришвин писал свои дневники. Каждый день. Тайные дневники, которые, мне кажется, гораздо интереснее его художественных произведений. Он прятал их, он их скрывал. Там такие невероятные вещи в этих дневниках имеются. Я удивляюсь, как их издают даже. Издали уже полностью последние несколько лет назад. Просто по годам полностью, потому что они в советское время издавались, ну, вместе. В 82-м, кажется, году был восьмитомник, если я не ошибаюсь. Там выбранные. А тут все вместе. И вот почему я вспомнил о Пришвине, говоря о Пушкине. Потому что в начале 30-х годов Пришвин записал в своем дневнике, находясь в атмосфере тотального погрома русской традиции. Он видел все, что происходит, описывал это адекватно. Он видел, что выкорчевывается просто очень систематично и отнюдь не спонтанно самое главное в русской культуре. Он это горестно замечал, описывал это. И в числе этих описаний того, что делали с этой русской культурой, переформатируя ее в какого-то иного типа культуру, Пришвину открылось, что такое капитанская дочка. Без этого, может быть, не открылось. А так он написал, что наконец-то он понял, о чем капитанская дочка. Он написал следующее, что «Моя родина – это не Елец, где я родился, не Петербург, где я наладился жить, моя вот мудрая родина», и дальше такие превосходные эпитеты, но у него «Моя родина» там. Это повесть Пушкина «Капитанская дочка». «Моя родина». Он нашел именно вот духовное, какой-то островок, какое-то убежище среди этого чудовищного погрома России в начале 30-х годов, который усугубился. Он нашел ее в Пушкине, именно в «Капитанской дочке» нашел. По контрасту к такого рода установке, я о ней подробно пишу как раз вот в книге «Русская классика. Новое понимание». Пытаюсь как раз увидеть через это, через пришвинские эти установки, при том некоторые он не смог вполне осуществить. Например, у него написано «Рассмотреть христианское основание русской литературы». Основание. Не как там писатели наши отклонялись, а вот основание. Значит, там Пушкин, Гоголь и так далее у него наметки. Вот как раз я где-то даже пишу, что мы пытаемся, то есть я пытаюсь вот эту неосуществленную самим Пришвином установку все-таки воплотить. Вот так вот, среди прочего, как раз капитанская точка. И вот мы с вами для того, чтобы какая-то была интрига здесь, а не просто изложение, содержание, интерпретация обыкновенная. По контрасту я приведу, пожалуй, наиболее влиятельную трактовку капитанской дочки, которая была предложена Юрием Михайловичем Лотманом, нашим прекрасным ученым, в его работе «Идейная структура капитанской дочки», которая многожды издавалась огромными тиражами, особенно в конце 80-х годов. Это работа Лотмана и используется, да и тогда использовалась тоже в практике образовательной, от университетской до школьной.
Ну, широкий круг наших слушателей с ней, конечно, не знаком, поэтому...
Тем не менее, она шла как книга для учителя. И согласно как раз прочтению Юрия Михайловича, а он, согласитесь, не самый последний из наших ученых, а я бы сказал, очень уважаемый и из первых, может быть.
Который структуралистом?
Да.
Вначале,
да, да. Согласно его установке, художественная ткань капитанской дочки распадается на два пласта. подчиненных изображению двух миров, дворянского и крестьянского. У него так пушкинская мысль понимается, что народ и дворянская интеллигенция, старинные дворяне, выступают как естественные союзники в борьбе за свободу. Их противник – самодержавие, опирающееся на чиновников и созданную ими такую псевдоаристократию, новую знать. И поэтому, по мнению Лотмана, социальное примирение сторон исключено. Он пишет о невозможности примирения враждующих сторон. Он пишет о том, что перед Пушкиным раскрылось, что люди, живущие в социально разорванном обществе, неизбежно находятся во власти одной из двух взаимоисключающих концепций справедливости. И, наконец, он пишет, что как дворянин Гринёв враждебен народу. И вот я задаю вопрос. Вот если действительно капитанская дочка об этом, о такой антагонистической, как тогда говорили, борьбе, то как же тогда Пришвин-то опознал, причем в таком в жуткое время живя, опознал это как мудрую свою родину? Видимо, тут что-то не то. Либо что-то не то у Пришвина, либо что-то не то вот в этой влиятельной трактовке уважаемого Юрия Михайловича Лотмана. Не может быть так, что тот прав и этот прав. И вот как раз интересно, что Юрий Михайлович, будучи все-таки структуралистом и одним из самых талантливых структуралистов, он абсолютно в данном случае игнорирует, определяя этот идейный смысл капитанской дочки, игнорирует структуру капитанской дочки. Это очень странно для меня. Вот мы сейчас будем с вами большими структуралистами, чем структуралист Юрий Михайлович Лотман. И я обращу ваше внимание, что Пушкин как раз, как этот текст подавал в своем «Современнике», что это записки Гринёва, а не от имени автора написанный текст. Это рукопись Петра Андреевича Гринёва. И когда Пушкин представлял эти, так сказать, как бы фиктивные, что ли, как мы понимаем, конечно, записки Гринёва, это вымышленный персонаж, но он подавал как записки, он как раз закончил в виде издателя, писал это 19 октября 1836 года, издательское послесловие, и написал, что мы решились с разрешения родственников вот эту самую рукопись издать особо, приискав в каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена. Почему это важно? Значит, структура этой самой повести такова, что вот это послесловие от издателя не принадлежит Гринёву, и эпиграфы не принадлежат Гринёву. Вы поймете, почему это важно чуть дальше. А остальное – это записки Гринёва. Вот странно, что на это не обращается внимание у структуралиста Юрия Михайловича Лотмана. Вот, а если бы обращалось внимание, тогда бы мы обнаружили, что эпиграфы, которые не Гринёв поставил, а издатель, разные. Эти эпиграфы, все-таки, начиная там с центрального эпиграфа, «Береги честь с молоду». Вот скажите, к кому относятся «Береги честь с молоду»? Это народное, если словам Лотмана следовать, или это дворянское? По-моему, это относится в равной степени и к дворянам, и к простонародной этике.
Общечеловеческой.
Да, береги честь с молоду. Береги там, ну, по полной версии, там, как известно, береги платье с нового, а честь с молоду. И вот эта вот установка на то, что перед нами, как вот у Лотмана, как дворянин, Гринёв враждебен народу, это установка все-таки установка ленинская. Это отзвуки, которые так брутально прошли по всем нашим гуманитарным наукам, весь, в сущности, 20 век, установки о двух культурах. О том, что у дворян одна культура, а у народа другая культура. Что нет, центральное положение Ленина состоит в том, что нет никакой общей культуры. Нет никакой единой русской культуры. Она довольно чудовищная, эта установка, но именно...
Но очень живучая.
Да, очень живучая, как мы видим. А мы видим, что здесь, что «береги честь с молоду» на самом деле относится и к просто народию, и к дворянской этике. Более того, если мы просто прочитаем, мы просто можем взять и посмотреть, что это за эпиграфы, то обнаружим, начиная с первого эпиграфа. «Был бы гвардией он завтра капитан, того ж не надобно, пусть в армии послужит, изрядно сказано, пускай его потужит, да кто его отец, княжнин». Это книжный эпиграф, он относится ко времени XVIII века, ко времени как раз описываемом вот, капитанской дочке. Конечно, перед нами дворянский автор, но дальше мы видим и эпиграфы фольклорные. Вот перед нами такая интересная структурная особенность именно капитанской дочки, что здесь две группы эпиграфов. Книжные, если немножко подыграть Юрию Михайловичу и Владимиру Ильичу, то можно сказать, что они относятся к дворянской культуре. И фольклорные. Как будто бы те и другие как раз подтверждают точку зрения Готмана. Они относятся к двум мирам. Вот, мол, книжные эпиграфы, они относятся к дворянскому миру, а вот фольклорные, как у нас принято считать, относятся к миру крестьянскому, там, солдатская песня, народная песня, пословицы и так далее. Но на самом же деле, уже на уровне эпиграфов, это входит в сознание издателя, не в сознание героя Гринёва, как мы уже с вами выяснили, письменные и устные эпиграфы говорят не о взаимоисключающих правдах, являются не голосами различных сторон, а они говорят в сущности об одном и том же, утверждают некие константы единой, но разнообразной русской культуры. Они не противоречат друг другу, а как бы это разные голоса единой культуры. И здесь просторечие, вот такое народное просторечие, оно на самом деле входит в книжность. Ну, например, говорится: «Сладко было спознаваться мне прекрасное с тобой». Цитируется стихотворение Хераского «Разлука». Фонвизинское «Старинные люди, мой отец» издателям заменяются на «Старинные люди, мой батюшка». Отец меняется на батюшка. Перед нами такое одомашнивание. Вот батюшка. В солдатской песне, то есть народной, обнаруживается книжное начало наоборот. Цитирую. «Мы в фортеции живем, хлеб едим и воду пьем, фортеция». И, стало быть, мы как бы имеем дело с такими границами между книжным и устным, дворянским и крестьянским, которые не разрывают общество, а соединяют, скрепляют. И дело-то все в том, что в малом времени рассказчика, который описывает события вот этой войны Пугачева, в его малом времени, когда он участник этого сражения, ну, тоже потом мы можем посмотреть, какой он участник. Он и в том, и в другом, так сказать, лагере. Он принят и там, он тоже скрепляет как бы по-своему. Вот в малом времени дворянское и крестьянское находятся в состоянии военного столкновения. А вот в кругозоре издателя и в кругозоре Пушкина уже видится то общее, то диалогическое взаимодействие, которое соединяет эти ярусы. Ну, например, это звучит пожелание счастья как Екатерины II, вот Маши Мироновой и Гринёву, так и в пугачевском пожелании счастья, советом да любовь. На одном языке говорят, на одни ценности опираются. И, опережая немножко события, я скажу, что ценности эти – христианские ценности. Христианские ценности. Вот в чем дело. То есть перед нами действительно такая доброта и мудрость, которая со временем стала более очевидна, чем это было вот в малом времени. В большом времени она проявилась, а в малом времени еще не было это очевидно. То есть перед нами, что самое существенное, своего рода диалог на уровне эпиграфов. Это диалог двух сторон. И именно этим диалогом начинается текст. Я уже прочитал его. «Был бы гвардии он завтра капитан, того не надобно, пусть в армии послужит. Изрядно сказано, пускай его потушит. Да кто ж его отец?» Перед нами диалог. Просто структурно диалог, эта диалогичность очень такая интересная.
Уже задано.
Обратите, пожалуйста, внимание, что это не просто диалог, но форма согласия. Первый голос, «Был бы гвардии он завтра капитан», там соглашается со вторым, не стремится его оспорить. И интересно, что в тексте «Капитанской дочки» парадоксальным образом Петр Андреевич Гринёв из своего Александровского времени как бы отвечает на вопрос, задаваемый ему как будто из будущего издателя. «Да кто ж его отец?» Этим заканчивается первый эпиграф. И
первая фраза капитанской дочки, собственно, этой рукописи. «Отец мой, Андрей Петрович Гринёв, в молодости своей служил при графе Минине». То есть перед нами очень просто фантастическое структурное взаимодействие. И вот такого же рода взаимодействия дворянского и народного, а на самом деле это взаимодействие дворянского и просто народного, потому что, конечно, а как дворянское, что нужно исключать из народного, это, знаете,
это не сказать, другой народ.
Да, это совершенно неверно. Да, именно вот это вот взаимодействие, которое мы видим на уровне эпиграфов, мы можем усмотреть и в этическом поле пушкинской повести, которая на самом деле изображает сложное, драматическое, но все-таки соотношение не двух миров, но разных ярусов единого русского мира. И этот мир базируется все-таки даже в такой брутальной ситуации сражений на православной этике. На православной этике. Что становится понятным не самим непосредственным участникам, которые, конечно, там сражаются, а когда это уже совершилось, когда это уже закончилось. И вот в этот характерный для русского менталитета православный этический ореол попадают практически все персонажи, за некоторыми исключениями, очень характерными исключениями. Швабрин, например, изменник, старичок там в голубой ленте, так сказать, злодей, все. Например, Петр Гринёв, который чувствовал, что его любовь не слишком отца тронет. Он будет смотреть на эту любовь, как на блажь молодого человека. Правильно чувствовал, потому что, когда писал письмо отцу, поскольку отец увидел в этой романтической любви проказы, за которые вот виновника, то есть вот самого Петра Гринёва, нужно проучить. Однако после постигших Машу Миронову бедствий, после как она стала сиротой, что говорится? Петр Гринёв знал, что отец почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. Это же невозможная вещь. Даже в наше время она сирота, она бесприданница. У нее нет ни кола, ни двора. И отец говорит, а вот теперь он почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного... Это совершенно по-христиански.
Гнев на милость.
Да, это совершенно ведь по-христиански. Кто там смеет обижать сироту, говорит Пугачев. Кто смеет обижать сироту? Отец, счастье принять пострадавшую сироту. И вот это вот за этой готовностью, конечно, стоит такое христианское отношение к ближнему, прямо противоположное меркантильному расчету на выгодную женитьбу. И эта уверенность, если мы все, мы помним рассказчика, подтверждается. Мария Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать Божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Моя любовь уже не казалась батюшке пустой блажью. А матушка того только и желала, чтобы ее Петруша женился на милой капитанской дочке. То есть благодать Божия становится ключевым понятием. А не обласкать бедную сироту, значит поступать против христианской православной совести. И вот мы сейчас приближаемся к такому центральному моменту, где также можно увидеть какое-то непонимание Юрием Михайловичем Лотманом вот этих установок, при всей его проницательности и тонкости его филологического анализа. Потому что вот такого рода поведение персонажей, как мы уже заметили, диктуется не юридическими, не правовыми рамками закона, а имеет иной совершенно подтекст. Мы видим вот в такой готовности принять сироту не халуйское заискивание перед богатым и удачливым, а как раз христианскую помощь неимущему и нуждающемуся. Вот это очень любопытно, поскольку, например, тот же Юрий Михайлович, он удивляется, что как раз Маша Миронова в финале у Екатерины, ее поведению, что она ищет там не торжество справедливости, а что-то иное. Вот когда речь идет уже о том, что нужно вызволить арестованного по навету Петра Гринёва. Вот отправляется в Петербург Маша Миронова, и там говорится следующее, что «Вы сирота?» – спрашивает Екатерина. «Вы жалуетесь на несправедливость и обиду?» «Никак нет», – отвечает Маша Миронова. «Я приехала просить милости, а не правосудие». И Лотман пишет, что это такое неожиданное, милость, а не правосудие. Но дело-то все в том, что это особенно, знаете, девушкам трудно это понять, объяснить, что вообще-то поведение Петра Гринёва по закону, если судить по закону, он не изменник, не предатель, как его там Швабрин представлял, но все-таки он виноват. Он виноват тем, что он самовольно уезжает из там, своего полка, он самовольно сносится, так сказать, с неприятелем, и тем самым он самовольно нарушает ту самую элементарную такую военную дисциплину. Я бы сказал немножко иронично, что девушкам это непонятно, потому что девушки, как бы сказать, ну как он свою там невесту же спасает, но если каждый офицер, спасая свою невесту, будет самовольно покидать свою часть, то армия развалится. Поэтому он виноват, он по закону виноват. И Маша Миронова не правосудие спрашивает, а именно милости. И эта милость в русской культуре, она соприродна благодати. Там «я милость к падшим призывал», как вы помните, как бы она выше, выше справедливости. Выше. Это не есть как раз такая русская национальная особенность, но есть евангельская установка. Если бы было иначе, тогда блудницу нужно было забить по закону. Ну, закон такой жестокий, что сделаешь? Ничего не поделаешь, чтобы другим неповадно было. Взять и забить камнями. По закону, не по своей воле, а по закону. А не простить. И другим тоже, так сказать, нужно по закону там, не знаю, оттяпать голову, а не простить. И так далее. И все по закону. Да, да, блудного сына. Он предал. Да, почему? Зачем? Он имел возможность, так сказать, по-другому себя вести. Но раз он выбрал этот путь, то как
поступить?
Да, то нужно отвечать, как вот этот старший сын. И по логике старшего сына отвечать. Зачем? Какая любовь? А у Пушкина другое. И то, что Лотман этот ответ характеризует как неожиданный, как раз говорит о каком-то несоответствии вот инструментария чисто филологически литературоведческого таким основополагающим все-таки параметрам русской культуры, пушкинской капитанской дочки и каким-то фундаментальным основам, фундаментальной оппозиции закона и благодати. Здесь мы видим, что у Пушкина неуклонно это предпочтение вот, милости, а не законническая сатисфакция. Там законническая сатисфакция, как вы помните все, на шпагах, дается иронически немножко Пушкиным. Это такая сатисфакция, которая не настоящая, это не та. Хотя Гринёв заступается за честь Маши Мироновой, но она такая именно что сатисфакция. А настоящее понятие чести для Пушкина в этой повести соединяется с понятием христианской совести. «Только не требуй от меня», как говорит Гринёв Пугачёву, что противно честь и совести. Как бы перед нами вот момент очень существенный. Оказывается, та самая честь дворянская, которую, так сказать, пытались выкорчевать из русского национального сознания весь XX век, она в высших ее проявлениях, вот эта честь дворянская, неотделима от христианской совести. И как раз мы знаем происхождение того же Пришвина, почему он еще увидел в этом свою родину. И у Пушкина также здесь показано вот этот общий знаменатель, что на самом деле не противоположна эта дворянская честь христианской совести, а неотделимо. Я уже не говорю о молитве, там как раз говорится о действенности молитвы в этой повести, многожды раз говорится. Ну вот, например, будучи под арестом, ожидая суда, Гринёв не терял присутствия ни бодрости, ни надежды, как там говорится, я прибегнул к утешению всех скорбящих, и впервые вкусив сладость молитвы, излияна из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что будет, со мной будет. Мы помним, что после он спасен, оказывается.
Верил в себя, Богу.
И много раз здесь говорится о молитве, что то тоже странно игнорировать, так сказать. Вот. Но игнорируется, что Гринёв перед решающим приступом крепости, прощаясь с Машей, говорит, чтобы не было со мной, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва, говорит он Маше, будет о тебе. Он, ожидая очереди на виселицу, свое слово сдерживает. Мне накинули на шею петлю, я стал читать про себя молитву, принося Богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля Его о спасении всех близких моему сердцу». То есть и Маше, значит, как он сказал, «последняя моя молитва будет о тебе». Он исполняет свое обещание. В ожидании расправы после вылазки в крепость Савельич крестился, читая про себя молитву. Он же говорит Пугачеву: «Век за тебя буду Бога молить». Казалось бы, это такая хитрость Савельича обычная, всерьез как будто к этому нельзя относиться, но обратим внимание, что и Гринёв более чем серьезно говорит Пугачеву, незадолго до этого, вообще-то погубившего мать и отца его невесты. Вдумаемся, он погубил Мироновых, а тем не менее, Гринёв говорит: «Где бы ты ни был и что бы с тобой ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души».
Такими словами вообще не бросались. И Савельич тоже не мог просто сказать из хитрости,
да,
правда?
Да, и говорится дальше в пушкинском тексте. При этом, казалось, суровая душа Пугачева была тронута.
Заключительную беседу доктора филологических наук, профессора Литературного института имени Горького Ивана Андреевича Ясаулова о повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» вы услышите в следующий вторник в это же время. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Я как бы не по контрасту, что ли, а ну как бы в дополнение. Дополнение вот к образу этого святого. Я хочу сказать об Алексее, человеке Божьем. Что может быть более непохожим на жизнь Алексея Константинопольского? Жизнь Алексея, человека Божия. Он был просто обычным человеком, обычным мирянином, обычным христианином. Но вы, наверное, большинство знают эту странную историю, которую, наверное, многие не понимают вообще. В чем, собственно говоря, здесь святость? Ведь помните, что произошло? Его родители захотели его женить. Молодой человек, время подошло, они были богатыми людьми. Они подобрали ему невесту, тоже из благочестивого, богатой семьи. Мы ничего не знаем, что он говорил, что не надо. Или что-то, или как-то он был противился этому. Мы этого не знаем. Но мы знаем то, что последовало за этим вот, ну, выбором, что ли, или действием своего родителей. Он женился. И все это было так, как случается обычно в благочестивой христианской семье. Их венчали. Видимо, там, как обычно, это был пир после этого. То есть какая-то трапеза, где их поздравляли. А они сидели рядом, как уже законный муж и жена, но после того, как закончилось все эти поздравления, как гости разошлись, они отправились на ложе на свое, которое им должны были разделить. И тогда Алексей отдал своей жене кольцо обручальное и ушел от нее из этой спальни, он ушел навсегда, неизвестно куда. После этого мы знаем, что Алексей, человек Божий, был в разных странах, он подвязался в каких-то других городах. Но вот представьте себе, вот эта ситуация, как должна была это воспринять его жена, как должны были воспринять это его родители. Вот представьте себе, человек только что вот из-под венца ушел со своей жены. И где-то такое, долгие годы, находился совершенно в другом месте, неизвестно где. И родители послали слуг, чтобы они где нашли, может быть, предположительно, но где он может быть, вот там. Они послали искать его. Не могли найти. Не могли. Так вот, прошло время какое-то, и он вернулся своему дому, неузнанным. Он не открыл себя. Он стал жить почти что у дверей своего дома. Он каждый день уже неузнанный никем. Ну, конечно же, представьте себе, то он был красивый молодой юноша в богатой одежде. А здесь, конечно, за это время, хоть там и не так долго, может, не до самой старости он был где-то, но в любом случае он изменился. И выглядел он по-другому. Да и никому не прям могло прийти в голову, что это вот тот человек, которого ищут, вот он здесь прямо рядом. Вот, понимаете, я вот думаю, что вот наверняка это у меня тоже изначально было. Я не понимал, что произошло, для чего он это сделал. И об этом ничего не сказано в житии его. Но вот я думаю, что, понимаете, какая вещь. Вот есть тоже какое-то слово Божие, которая приходит человеку в душу, и он понимает, что ему надо сделать. И иногда эти поступки для такого недуховного взгляда, они совершенно непонятны. Совершенно непонятны. Они странны, и даже люди, многие совершенно даже не понимают, а в чем здесь святость. В принципе, можно сказать, что ведь он же обидел жену. Обидел родителей. Они хотели ему добра. Они ничем ему не отказывали никогда. Они сделали ему самое, может быть, самое, как они считали, лучшее в его жизни, что они нашли ему хорошую жену, чтобы жизнь его дальше была бы хорошей, благочестивой. И они все были верующими людьми. Зачем? Зачем он сделал вот это? Зачем он так воздал ему такой обидой? Не знаю, может, они не обиделись, но, может, они подумали, что что-то такое случилось с ним. Но, во всяком случае, это было большое горе для жены, конечно, и конечно же, и для родителей. Большое горе, самое большое горе, которое вообще посетило их жизнь. Так вот, я просто подумал, понимаете, что, ну, так всегда бывает, что Слово Божие, которое приходит в человеческую душу, оно открывает истинный взгляд на жизнь, на его жизнь, на жизнь ближних, в принципе, на смысл жизни, во-первых, его собственный. Потом указывает тот путь, по которому надо человеку теперь идти. Это может быть совсем другой путь. Может быть, он даже об этом, может быть, даже это не приходило ему в голову. Ведь, понимаете, когда человек, вот верующий, ходит в храм, жизнь его налажена, он исполняет заповеди Божии. Но понимаете, вот когда вот открывается вдруг какой-то взгляд на его собственную жизнь внезапно. Ведь понимаете, бывают люди, вот как, ну, мы удивляемся иногда, вот там разбойник, который был всю жизнь разбойничал, там бандитствовал, убивал людей. Грабил их, он вообще жил совершенно как бы бессовестной, безбожной жизнью. И мы знаем, такие примеры были, они остались в церкви, что вдруг, как помните, как песня в этой разбойнике, атамане разбойника Кудеяре, Кудеяр, ведь там какая фраза, она какая-то, как бы даже если подумать, она как-то странная, как это так, разбойник, ну разбойник. И другими руководил, целая банда была у него.
Еще и лютый разбойник-то не просто.
Да, да, лютый. И вот как говорится в песне, вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил. Вот опять, мы здесь тоже, мы не знаем, а что случилось. Что такое, что он увидел, о чем он подумал, в почему этот Кудеяров вдруг бросил все, бросил и пошел замаливать грехи в какую-то пустыню там, вообще ушел от людей. А что случилось? А вот, вот так. Знаете, что-то такое послужило тому, что у него как перевернулась душа. Вот совесть пробудилась, вдруг он увидел, что он делает, как он живет, что он делает, что он приносит другим людям. Вот понимаете, здесь невозможно там сравнить там Кудеяра, атамана, бандита и Алексея, человека Божия. Но понимаете, в чем дело? Вот так бывает и не только с разбойниками, а вдруг человек приходит в голову, вот что-то приходит в голову, или какая-то ситуация, которую он, может, увидел, подумал о чем-то. Все тоже у нас, помните, Серафим Борецкий, который просто был купцом, но был верующим, благочестивым человеком. Вдруг он после одного случая, которое с ним случилось, удивительного, совершенно чудесного случая, он оставил свою благочестивую жизнь мирянина, купца, оставил и стал монахом. Почему? Вот что ему не доставало, мы не знаем. Что такое в душе его перевернулось? Не знаем. Так же и есть то же самое. Алексей, человек Божий, который просто был мирянином, хорошим, благочестивым человеком. Что ему Господь вложил в сердце, мы не знаем. А я думаю, что блеск какой-то особенной любви, так бывает, увидишь человека, и вдруг он тебе видится, тебе становится его жалко. Ты вдруг так его начинаешь любить, что ты готов на все, чтобы спасти этого человека. Понимаете, какая вещь? Я вот думаю, что вот Алексей, человек Божий, вот что-то с ним случилось такое. Он вдруг увидел жизнь, вот эту жизнь, в которой живут его родители. И вот эта девушка, которая вот только что стала его супругой. Понимаете, он вдруг увидел, что что-то такое нужно сделать, чтобы спасти их от этой опасности. Вот мы все в опасности находимся. Мы все в опасности от разных страстей, от довольства жизнью, от того, что какие-то испытания и страсти в наших душах живут, которых мы сами, можем, не замечаем. А вот, может быть, он это увидел. Он увидел, что нужно какое-то сильное такое потрясение, чтобы внести в души этих людей понятие о том, что вот эта жизнь, которая хороша, спокойна, размеренна, что эта жизнь, она очень опасна для души человека. Я не говорю, что вот их что-то было в жизни такое особенное. Понимаете, я хочу сказать наоборот, что мы часто вот живем миряне, священники, и мы довольны своей жизнью. Мы довольны. Мы не видим, какая опасность поступает к нашей душе. Но если бы мы были внимательны, мы бы увидели это. Мы бы увидели. Ну, здесь духовным взором надо посмотреть на собственную жизнь, как на жизнь и каждого человека, близкого нашего. Вот у Алексея, может быть, наверное, что-то такое случилось, то, что он вдруг увидел эти жизни, в какой опасности они находятся. Им нужно понимание, что жизнь – это не довольство, не покой. Вот не покой духовный и физический, а в жизни должно быть какое-то страдание. Вот страдание должно быть в жизни каждого человека. И он понял, что он может это сделать. И для него самого. Я думаю, что это было тоже очень тяжело. Потому что впереди у него тоже была бы вот такая же жизнь, спокойная, удовольствие. Вот видите, а откуда он мог взять это вот этот взгляд? Что его натолкнуло на вот на то, чтобы увидеть вот жизнь таким вот образом, жизнь своих ближних. Я думаю, что это огромная любовь. Он просто полюбил эту девушку. И он знает, что жизнь-то главная. Она же вечная жизнь главная, а не эта, та, которая здесь. И поэтому он решил сделать вот так. То есть помочь ей в силу своих духовных и физических возможностей, помочь ей и себе, и своим родителям, которых тоже он, конечно же, любил. Помочь. Вот внести вот это некое какое-то страдание. Вот мы, я думаю, что многие тоже, многие, наверное, и не согласятся со мной.
Парадоксальный, вот, конечно, взгляд. Он, да. Трудно его принять, но, с другой стороны, правда. Ведь, наверное, он предвидел, что не спасительным бы вдруг этот внешне благочестивый путь оказался. Может, только
думаю,
вот
что да. Да. Именно это мне и подумалось. Иначе, понимаете, получается, иначе, если по-другому смотреть на это, то получается, что он не любил ее. Что он понял, что это, ну вот, ему не нужно. Но здесь получается вот, очень жестокая получается такая картина. Если не может душа, которую мы знаем, святая, к которой мы обращаемся во многих случаях в нашей жизни за помощью, не может такая душа в свою жизнь строить жизнь своих близких из нелюбви. Невозможно. Это, конечно, именно любовь. Но вот видите, как действительно, это какая-то такая как парадоксальная ситуация, парадоксальный поступок. Но мы должны из этого, я думаю, извлечь вот такой урок, что не всегда, даже, я скажу, не всегда любовь приводит к каким-то, ну что ли, к сладости, к покою, к утешению. Иногда любовь бередит душу и бередит и тело. И всю жизнь переворачивает ради обретения вечной жизни. Самая высшая любовь – это полюбить духовно человека и помочь ему обрести эту вечную жизнь, спасение души. Вот я подумал, Алексей Константинопольский, он просто ясно, четко исполнил свое, то, что он должен был исполнить как христианин. Он заступился за святыню. Здесь как нам все просто и ясно. Вот путь человека, который нам понятен. А вот путь человека, который нам, я думаю, что очень многим, как и мне, был непонятен. Но это я просто подумал, что надо исходить всегда из любви. И любви. Бог есть любовь. Подражающий Богу призывается к любви. К любви ближнего. Как он эту любовь осуществляет, что ли? Или что душа чувствует, как она должна эту любовь проявить к ближнему? Это тоже его дело. Вот помните, недавно совсем, вот мы в нашей передаче вам прошлое говорили, и она у меня, я вам скажу, это выражение, оно меня поражает, своей мудростью поражает. И я часто обращаюсь вот к этому выражению. Полюби и делай, что хочешь. Вот, по-моему, вот в данном случае, вот в этом житии, в примере Алексея Человека Божия, вот это вот, оно и выявляется совершенно с какой-то с парадоксальной силой, понимаете? Вот я почему вот говорю, вот мы говорим образ жизни. Вот образ жизни. Хочешь одному человеку, стой на своем месте, стой, защищай. Тебя убивают, тебя стыдят. Тебя выбрасывают из общества. Стой на своем месте. Если тебе сказал это Бог, стой и исполняй свое предназначение. Вот так. Или вот другая душа, другой образ, другая совсем общественная ситуация, совершенно другая. И вот человек полюбил, во-первых, Бога. Потом по любви этой он услышал, что Господь ему говорит в его душу. И он поступил согласно вот этому Слову Божию. И вот это оказалось совершенно действительно, эта жизнь, которая перевернула и его жизнь, перевернула и жизнь его невестой, то есть супругой теперь. Понимаете? Ведь она же осталась девственницей. И она не могла выйти замуж за другого человека, потому что никто не знал, жив ли Алексей человек Божий или нет. Понимаете? Вот даже хотя бы вот это вот, это вообще заставляет задуматься о каком-то очень, очень таком сложном, ну что ли, есть переплетение судеб и его родителей, и его невесты, супруги. Да, кстати, и он тоже остался девственником. А это очень высокий подвиг. Но если человек, может быть, не может сам пойти, а решиться на этот подвиг, хотя не всегда бывает, конечно, этого достаточно для того, чтобы приобрести святость и спасти свою душу, но в некоторых ситуациях, может быть, это единственный выход. И, может быть, вот таким образом вот, что-то открылось Алексею, и он понял, что он должен сделать вот так. Мы говорим о образе жизни. Вот вам, пожалуйста, образ один, образ другой. И все это освящено любовью к Богу, любовью к ближним. И мы должны, ну, призваны, скажем, я все время говорю часто, должны, мы призваны к тому, чтобы быть мудрыми. И во всяком твоем испытании, то, что происходит с тобою, во всяком слове Божьем, которое ты вот чувствуешь, а ведь это, знаете, это часто Бог все время нам говорит, наша душа, Он беседует все время с нашей душой. Надо просто постараться слышать Его. И во всяком этом вот испытании, во всяком своем какое-то, может, искушении, видеть волю Божью, видеть руку Божью, которая ведет тебя по жизни. Даже в своей слабости видеть тоже указание Божие. Потому что, если я вижу свою слабость, я прибегаю к сильному. А кто сильнее Бога? Значит, мне надо это. Значит, надо. Вот так, дорогие друзья, вот так, дорогая Елена. Что я могу сказать вот еще на это?
Тут хочу еще вам один отклик прочитать, батюшка. Ну, вам, да, слушателям, пожалуйста. Наверное. Да, да, да. Он пришел, да, мне на телефон от нашей слушательницы постоянной, от нашего автора Екатерины Краснобаевой. Она пишет: «Дорогая Антонина, низкий поклон за передачу в этот вторник с батюшкой Алексеем Бачуриным. То, о чем он говорит, истинная правда. Отец моего супруга рассказывал о том, кто первый был у Рейхстага со знаменем. Это не Кантария. Я это давно уже знала. Поклон нижайшей батюшке». Это вот отклик на нашу последнюю программу, предпоследнюю, очевидно, ну, посвященную празднованию победы.
Mm-hmm. Ну что же, матушка, ну, пожалуйста, поблагодарите рабу Божию Екатерину за такой отзыв хороший. Ну, я, понимаете, а что же делать? Ну, я вот стараюсь как бы расчищать эти завалы. Этих, ну, в общем, вы сами знаете, все это лжи, всего
исторические, этого. Лжеисторические, да?
Да. Ну, насколько можно. Я, насколько с моим слабым силам, я не историк, и, в общем-то, я так, что услышу, где-то увижу. Я вот стараюсь это донести до людей, которые меня слушают. Я в проповедях часто об этом говорю. Вот, так что большое спасибо вам. Ну, вот, видите, очень вы хорошо добавили в прошлую передачу. Как-то я не обратил сразу на это внимания, когда беседовал. Действительно, государь-император Николай Александрович, он никаких тостов не поднимал. Ни за русский народ, ни за что другое. Очень вы правильно сказали. Он был охранителем русского народа. Он за него, собственно, за народ наш, и положил душу свою. Как нам и велит поступать Господь. Я вам скажу, что и каждый из нас на своем месте призван к тому, чтобы душу свою положить за ближних и за народ, за свой народ, которому мы принадлежим. Уж как получается у нас, это уже другое дело. Действительно, мы можем думать, что ничего от нас не зависит, ничего не зависит. Зависит. От нас многое что зависит. У нас два пути, туда или сюда.
Как раз вот мы с вами беседуем, ну, не круглая дата, ну, неважно, 26 мая по новому стилю, 127 лет тому назад состоялась коронация, священная коронация в Успенском соборе
Кремля, государя-императора, нашего страстотерпца.
Да, очень хорошо, что вы напоминаете мне все эти даты. У меня мы и так беседуем, к датам практически не, у нас не прикладываются наши беседы. Но очень хорошо, что вы сейчас об этом напомнили. Да, государь-император – это вся наша история государства нашего. Она пришла к этому царствованию, как бы, понимаете, оправдывая все то, что было в нашей жизни, в истории нашего, нашей Родины, оправдывая, может быть, покрывая вот все те какие-то ошибки, все то часто несправедливости и жестокости, которые были в истории нашей. Я думаю, что просто, ну что же, в истории любой, как и в истории жизни человека, каждого из нас, любого человека, так и в истории любого государства были и светлые страницы, были и темные, были и даже и преступления. Но, понимаете, дело в том, что мы обязаны каждую такую ситуацию, каждое событие в жизни, в истории нашего народа, нашего государства, мы обязаны осмысливать духовным взором, духовным глазом. Вот мы призваны рассматривать все это в духовном смысле и ставить каждое событие на свое место. Стараться не, чтобы мы не стали бы славить то, чего надо стыдиться. Или наоборот, не стали бы стыдиться того, что является нашей славой и доблестью. Вот об этом, дорогие друзья, мы должны всегда помнить. И как, еще раз скажу, как в смысле государства, так и в нашей жизни. Потому что вот то, что последний император наш прославлен церковью, это вот обязывает нас посмотреть именно таким образом на всю нашу историю. И мы можем все-таки, вот чем мы можем гордиться, это единственное, что наш последний император был великим святым. Святой такого масштаба, он рождается, как говорит наш народ, конец делу венец. Так что то, что наш последний наш император прославлен православной нашей церковью, это говорит о том, что вся история, вся жизнь нашей Родины, она прошла недаром. Она была действительно святой Русью. Что ожидает нас, нашу Родину в дальнейшем, мы не знаем. Но то, что уже было в ней, я думаю, что лучше Александра Сергеевича Пушкина сказать невозможно. Он сказал вот такие слова: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал». Видите? Бог дал нам эту историю. Поэтому не умалять ее, не очернять, не стыдиться ее мы не имеем права. То, что Бог дал, мы должны принимать с благодарностью. Ну что же, дорогие братья и сестры, давайте на этом мы сегодня закончим нашу беседу. Храни вас все Господь и Божья Матерь, дорогие братья и сестры. Храни Господь ваших детей. Христос воскресе!